Прохожие на тротуаре шарахнулись к стенам, закрываясь от света фар. Грузовик остановился. Над кабиной водителя выдвинулась длинная телескопическая антенна. «Выходи!» — в один голос гаркнули командиры второй и третьей секции, и гвардейцы посыпались через борта. «Первой секции остаться на месте!» — скомандовал Гай. Вскочившие было Панди и Максим снова сели. «На тройке разберись!» — орали капрала на тротуаре. «Вторая секция вперед! Третья секция за мной!» Прогрохотали подкованные сапоги. Восторженно взвизгнул женский голос. Кто-то с верхнего этажа пронзительно завопил. «Господа! Боевая гвардия! Да здравствует боевая гвардия! Ура!» — закричали бледные люди, прижимавшиеся к стенам, чтобы не мешать. Эти прохожие словно ждали здесь гвардейцев и теперь, дождавшись, радовались им, как лучшим друзьям. Сидевший справа от Максима кандидат Зойза, совсем еще мальчишка, длинный, тощий, как жердь, с белесым пухом на щеках, ткнул Максима острым локтем в бок и радостно подмигнул. Максим улыбнулся в ответ. Секции уже исчезли в подъездах, у дверей стояли только капралы, стояли твердо, надежно, с неподвижными лицами под беретами набекрень. Хлопнула дверь кабины, и голос ротмистра Чачу прокаркал. «Первая секция! Выходи, стройся!» Максим прыжком перемахнул через борт. Когда секция построилась, ротмистр движением руки остановил Гая, подбежавшего с рапортом, подошел к строю вплотную и скомандовал «надеть каски». Действительные рядовые словно ждали этой команды, а кандидаты несколько замешкались. Ротмистр, нетерпеливо постукивая каблуком, дождался, пока Зойза справится с подбородочным ремнем, и скомандовал «направо и бегом вперед». Он сам побежал впереди, неуклюже ловкий, сильно отмахивая покалеченной рукой, ведя секцию под темную арку мимо железных баков с гниющими отбросами, во двор, узкий и мрачный, как колодец, заставленный поленницами дров. Свернул под другую арку, такую же мрачную и вонючую, и остановился перед облупленной дверью под тусклой лампочкой. «Внимание!» — каркнул он. «Первая тройка и кандидат Сим пойдут со мной. Остальные останутся здесь. Капрал Гаал, по свистку вторую тройку ко мне наверх, на четвертый этаж. Никого не выпускать, брать живыми, стрелять только в крайнем случае. Первая тройка и кандидат Сим за мной». Он толкнул обшарпанную дверь и исчез. Максим, обогнав Панди, кинулся следом. За дверью оказалась крутая каменная лестница с липкими железными перилами, узкая и грязная, озаренная каким-то нездоровым гнойным светом. Ротмистр резво через три ступеньки бежал вверх. Максим нагнал его и увидел в его руке пистолет. Тогда Максим на бегу снял с шеи автомат. На секунду он ощутил тошноту при мысли, что сейчас, может быть, придется стрелять в людей, но отогнал эту мысль. Это были не люди. Это были животные, хуже усатого крысолова, хуже пятнистых обезьян. И гнусная слякоть под ногами, гнойный свет, захарканные стены подтверждали и поддерживали это ощущение. Второй этаж. Удушливый кухонный чад в щели приоткрытой двери с лохмотьями рогожи, испуганное старушечье лицо. С мявом шарахается из-под ног ополоумевшая кошка. Третий этаж. Какой-то болван оставил посередине площадки ведро с помоями. Ротмистр сшибает ведро, помои летят в пролет. «Масаракш!» — рычит снизу Панди. Парень и девушка, обнявшись, прижались в темном углу, лица у них испуганно радостные. «Прочь, вниз!» — каркает на бегу ротмистр. Четвертый этаж. Безобразная коричневая дверь с облезшей масляной краской. Исцарапанная жестяная дощечка с надписью «Гобби, зубной врач. Прием в любое время». За дверью кто-то протяжно кричит. Ротмистр останавливается и хрипит. «Замок!» По его черному лицу катится пот. Максим не понимает. Набежавший Панди отталкивает его. Приставляет дуло автомата к двери под ручкой и дает очередь. Сыплются искры, летят куски дерева. И сейчас же, словно в ответ за дверью глухо, сквозь протяжный крик хлопают выстрелы. Снова с треском летят щепки. Что-то горячее, плотное, с гнусным визгом проносится у Максима над головой. Ротмистр распахивает дверь. Там темно. Желтые вспышки выстрелов озаряют клубы дыма. «За мной!» — хрипит ротмистр и ныряет головой вперед, навстречу вспышкам. Максим и Панди рвутся вслед за ним. Дверь узкая. Придавленный Панди коротко вякает. Коридор, духота, пороховой дым. Угроза слева. Максим выбрасывает руку, ловит горячий ствол, рвет оружие от себя и вверх. Тихо, но ужасающе отчетливо хрустят чьи-то вывернутые суставы. Большое мягкое тело застывает в безвольном падении. Впереди, в дыму, ротмистр каркает «Не стрелять! Брать живьем!». Максим бросает автомат и врывается в большую освещенную комнату. Здесь очень много книг и картин, и стрелять здесь не в кого. На полу корчатся двое мужчин. Один из них все время кричит, уже охрип, но все кричит. В кресле, откинув голову, лежит в обмороке женщина, белая до прозрачности. Комната полна болью. Ротмистр стоит над кричащим человеком и озирается, засовывая пистолет в кобуру. Сильно толкнув Максима, в комнату вваливается Панди. За ним гвардейцы волокут грузное тело того, кто стрелял. Кандидат Зойза, мокрый и взволнованный, без улыбки протягивает Максиму брошенный автомат. Ротмистр поворачивает к ним свое страшное черное лицо. «А где еще один?» – каркает он. И в тот же момент падает синяя портьера, с подоконника тяжело соскакивает длинный худой человек в белом запятнанном халате. Он, как слепой, идет на ротмистра, медленно поднимает два огромных пистолета на уровень стеклянных от боли глаз. «Ай!» – кричит Зойза. Максим стоял боком, и у него не оставалось времени повернуться. Он прыгнул изо всех сил, но человек все-таки успел один раз нажать на спусковые крючки. Максиму опалило лицо, пороховая гарь забила рот, а пальцы его уже сомкнулись на запястьях белого халата, и пистолеты со стуком упали на пол. Человек опустился на колени, уронил голову, и когда Максим отпустил его, мягко повалился ничком. «Ну-ну-ну», — сказал ротмистр с непонятной интонацией. «Кладите этого сюда же», — приказал он Панди. «А ты», — сказал он бледному и мокрому Зойзе, — «беги вниз и сообщи командирам секции, где я нахожусь. Пусть доложат, как у них дела». Зойзе щелкнул каблуками и метнулся к двери. «Да, передай Галу, пусть поднимется сюда». «Перестань орать, сволочь», — прикрикнул он на стонавшего человека и легонько стукнул его носком сапога в бок. «Бесполезно. Хлипкая дрянь, мусор. Обыскать», — приказал он Панди. «И положите их всех в ряд, тут же, на полу. И бабу тоже, а то расселась в единственном кресле». Максим подошел к женщине, осторожно поднял ее и перенес на кровать. У него было смутно на душе. Не этого он ожидал. Теперь он и сам не знал, чего ожидал. Желтых, оскаленных от ненависти клыков, злобного воя, свирепой схватки не на жизнь, а на смерть. Ему не с чем было сравнить свои ощущения, но он почему-то вспомнил, как однажды подстрелил Тахорга, и как это огромное, грозное на вид и беспощадное, по слухам, животное, провалившись с перебитым позвоночником в огромную яму, тихо, жалобно плакало и что-то бормотало в смертной тоске, почти членораздельно. «Кандидат Сим!» — каркнул ротмистр. «Я приказал на пол!» Он смотрел на Максима своими жуткими прозрачными глазами. Губы у него словно свело судорогой. И Максим понял, не ему судить здесь и определять, что верно и что неверно. Он еще чужак. Он еще не знает их ненависти и их любви. Он снова поднял женщину и положил ее рядом с грузным человеком, который стрелял в коридоре. Панди и второй гвардеец, пыхтя, старательно выворачивали карманы арестованных. А арестованные были без памяти. Все пятеро. Ротмистр уселся в кресло, бросил на стол фуражку, закурил и пальцем поманил к себе Максима. Максим подошел, браво щелкнув каблуками. «Почему бросил автомат?» — негромко спросил ротмистр. «Вы приказали не стрелять». «Господин ротмистр». «Так точно. Вы приказали не стрелять, господин ротмистр». Ротмистр, прищурившись, пускал дым в потолок. «Значит, если бы я приказал не разговаривать, ты бы откусил себе язык?» Максим промолчал. Разговор ему не нравился, но он хорошо помнил наставление Гая. «Кто отец?» — спросил ротмистр. «Ядерный физик, господин ротмистр». «Жив?» «Так точно, господин ротмистр». Ротмистр вынул изо рта сигарету и посмотрел на Максима. «Где он?» Максим понял, что сболтнул. Надо было выкручиваться. «Не знаю, господин ротмистр. Точнее, не помню. Однако то, что он ядерщик, ты помнишь. А что еще ты помнишь?» «Не знаю, господин ротмистр. Помню многое, но капрал Гал полагает, что это ложная память». В коридоре послышались торопливые шаги. В комнату вошел Гай и вытянулся перед ротмистром. «Займись этими полутрупами, капрал», — сказал ротмистр. «Наручников хватит?» Гай поглядел через плечо на арестованных. «С вашего разрешения, господин ротмистр, одну пару придется взять во второй секции. Действуй». Гай выбежал, а в коридоре уже опять топали сапоги, появились командиры секции и доложили, что операция проходит успешно, двое подозрительных уже взяты, жильцы, как всегда, оказывают активную помощь. Ротмистр приказал скорее заканчивать, а по окончании передать в штаб парольное слово «тумба». Когда командиры секции вышли, он закурил новую сигарету и некоторое время молчал, глядя, как гвардейцы снимают со стеллажей книги, перелистывают их и бросают на кровать. «Панди», — сказал он негромко, — «займись картинами. Только вот с этой осторожнее, не попорти. Я возьму ее себе». Затем он снова повернулся к Максиму. «Как ты ее находишь?» — спросил он. Максим посмотрел. На картине был морской берег, высокая водная даль без горизонта, сумерки и женщина, выходящая из моря. Ветер, свежо. Женщине холодно. «Хорошая картина, господин ротмистр», — сказал Максим. «Узнаешь места?» «Никак нет. Этого моря я никогда не видел». «А какое видел?» «Совсем другое, господин ротмистр. Но это ложная память». «Вздор! Это же самое! Только ты смотрел не с берега, а с мостика. И под тобой была белая палуба, а позади на корме был еще один мостик, только пониже. А на берегу была не эта баба, а танк, и ты наводил под башню. Знаешь ты, щенок, что это такое, когда болванка попадает под башню?» «Масаракш!» — прошепел он и раздавил окурок об стол. «Не понимаю», — сказал Максим холодно. «Никогда в жизни ничего никуда не наводил». «Как же ты можешь это знать? Ты же ничего не помнишь, кандидат Сим». «Я помню, что не наводил». «Господин ротмистр!» «Помню, что не наводил, господин ротмистр. И я не понимаю, о чем вы говорите». Вошел Гай в сопровождении двух кандидатов. Они принялись надевать на задержанных тяжелые наручники. «Тоже ведь люди», — вдруг сказал ротмистр. «У них жены, у них дети. Они кого-то любили, их кто-то любил». Он говорил, явно издеваясь. Но Максим сказал то, что думал. «Да, господин ротмистр, они, оказывается, тоже люди». «Не ожидал?» «Да, господин ротмистр, я ожидал чего-то другого». Краем глаза он видел, что Гай испуганно смотрит на него. Но ему уже до тошноты надоело врать, и он добавил: «Я думал, что это действительно выродки, вроде голых пятнистых животных». «Голый пятнистый дурак», — веско сказал ротмистр. «Деревня! Ты не на юге. Здесь они как люди. Добрые, милые люди, у которых при сильном волнении отчаянно болит головка. Вок шельму метит. А у тебя не болит головка при волнении?» — спросил он неожиданно. «У меня никогда ничего не болит, господин ротмистр», — ответил Максим. «А у вас?» «Что?» «У вас такой раздраженный тон», — сказал Максим, — «что я подумал...» «Господин ротмистр!» — каким-то дребезжащим голосом крикнул Гай. «Разрешите доложить. Арестованные пришли в себя». Ротмистр поглядел на него и усмехнулся. «Не волнуйся, капрал. Твой дружок показал себя сегодня настоящим гвардейцем. Если бы не он, ротмистр Чачу валялся бы сейчас с пулей в башке». Он закурил третью сигарету, поднял глаза к потолку и выпустил толстую струю дыма. «У тебя верный нюх, капрал. Я бы хоть сейчас произвел этого молодчика в действительные рядовые. Масаракш, я бы произвел его в офицеры. У него бригадирские замашки. Он обожает задавать вопросы офицерам. Но я теперь очень хорошо тебя понимаю, капрал. Твой рапорт имел все основания. Так что погодим пока производить его в офицеры». Ротмистр поднялся, тяжело ступая, обошел стол и остановился перед Максимом. «Не будем даже производить его пока в действительные рядовые. Он хороший боец, но он еще молокосос. Деревня. Мы займемся его воспитанием». «Внимание!» — заорал он вдруг. «Капрал Гал, вывести арестованных! Рядовой Панди и кандидат Сим, забрать мою картину и все, что здесь есть бумажного, отнести ко мне в машину!» Он повернулся и вышел из комнаты. Гай укоризненно посмотрел на Максима, но ничего не сказал. Гвардейцы поднимали задержанных, пинками и тычками ставили их на ноги и вели к двери. Задержанные не сопротивлялись. Они были как ватные, они шатались, у них подгибались ноги. Грузный человек, стрелявший в коридоре, громко постановал и ругался шепотом. Женщина беззвучно шевелила губами. У нее странно светились глаза. «Эй, Мак!» — сказал Панди. «Возьми вон одеяло с кровати, заверни в него книжки. А если не хватит, возьми еще и простыню. Как сложишь, тащи все вниз, а я картину понесу». «Да не забудь автомат, дурья голова! Ты думаешь, чего на тебя господин ротмистр взъелся? Автомат ты бросил! Разве можно оружие бросать? Да еще в бою! Эх, деревня!» «Прекрати разговоры, Панди!» — сердито сказал Гай. «Бери картину и иди!» В дверях он обернулся к Максиму, постучал себя пальцем по лбу и скрылся. Было слышно, как Панди, спускаясь по ступенькам, во все горло распевает «Уймись, мамаша!» Максим вздохнул, положил автомат на стол и подошел к груди книг, сваленных на кровать и на пол. Его вдруг осенило, что он здесь нигде еще не видел такого количества книг, разве что в библиотеке. В книжных лавках книг было, конечно, тоже больше, но только по количеству, а не по названиям. Книги были старые, с пожелтевшими страницами. Некоторые немного обгорели, а некоторые, к удивлению Максима, оказались ощутимо радиоактивными. Не было времени как следует рассмотреть их. Максим торопливо складывал аккуратные пачки на расстеленное одеяло и читал только заголовки. Да, здесь не было «Колюцу фельдша» или «Безумно храбрый бригадир, совершающий подвиги в тылу врага». Не было романа «Любовь и преданность чародея». Не было пухлой поэмы «Пылающее сердце женщины» и популярной брошюры «Задачи социальной гигиены». Здесь Максим увидел толстые тома серьезных сочинений: «Теория эволюции», «Проблемы рабочего движения», «Финансовая политика и экономически здоровые государства», «Голод, стимул или препятствие», какие-то критики, курсы, основания, в сопровождении терминов, которых Максим не знал. Здесь были сборники средневековой хантийской поэзии, сказки и баллады неизвестных Максиму народов, четырехтомные собрания сочинений некоего Те Кура и много беллетристики: «Буря и трава», «Человек, который был мировым светом», «Острова без лазури» и еще много книг на незнакомых языках, и опять книги по математике, физике, биологии и снова беллетристика. Максим упаковал два узла и несколько секунд постоял, оглядывая комнату. Пустые перекошенные стеллажи, темные пятна там, где были картины, сами картины, выдранные из рам, затоптанные, и никаких следов зубоврачебной техники. Он взял узлы и направился к двери, но потом вспомнил и вернулся за автоматом. На столе под стеклом лежали две фотографии. На одной та самая прозрачная женщина, и на коленях у нее мальчик лет 4 с изумленно раскрытым ртом, а женщина молодая, удовлетворенная, гордая. На второй фотографии красивая местность в горах, темные купы деревьев, старинная полуразрушенная башня. Максим закинул автомат за спину и вернулся к узлам.